Слава нашему Господу! Опять имеем эту возможность встречи. Сегодня мы с вами, ой, какую тему будем касаться. Ой, зацепит нас всех. О, будет цеплять очень сильно. Поэтому все участки предельно бодрствуем, хорошо? И находимся в молитвенном состоянии. Читаем место Писания, которое под таким углом, как сейчас будем читать. Я не помню, чтобы мы его так читали. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 часть 12 стиха. Евангелие Иоанна, 10 глава, 12 стих, его первая часть. «А наемник не пастырь, которому овцы не свои». Мы сейчас не про пастыря, не про пастырей, не про пастухов, но берем вот это вот, как правильно сказать, как глубину вот этого стиха, и рассматриваем, которому все не свое. Которому в своем доме дом не свой. Которому своя церковь не своя. Которому свой народ не свой. Которому, что не поручишь, будет относиться как к чужому. Дальше. Поступающие так в своей церкви, в своем доме, в своей семье, в своей внутренности являются наемники дьявола. Никогда не думали? Я думаю, что, наверное, никогда не думали. Почему так уверен? Потому что, когда стала открываться эта тема, то, вы знаете, я не знаю, что со мной случилось, я как глянул, Боже, да что же это такое творится? Возможно, к этому месту Писания мы неоднократно сегодня будем возвращаться. Читаем такое вот своеобразное место Писания. Матфея. 20 глава, с 1 стиха. «Ибо Царство Небесное...» А где это такое оно, Царство Небесное? Ну, из того, как мы читаем, Царство Небесное звучит, что в небе. А не, Царство Небесное, Царство Божие, оно оказывается здесь, на земле. «Ибо Царство Небесное...» Мы сегодня коснемся, где оно. «Подобно хозяину дома». Я пока из этого места Писания временно выйду, и входим мы в Матфея 21 главу. Там есть очень сильная фраза. Мы детально будем рассматривать. Матфея 21 глава. Который 31 стих. «Который из двух исполнил волю Отца?» Говорят ему первый. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Я оттуда ухожу. Мы туда еще придем. Царство Божие, Царство Небесное. Во многих местах Священного Писания это одно и то же. Сейчас я не буду доказывать это, показывать. Мы идем дальше. Возвращаясь в 20 главу Матфея. «Ибо Царство Небесное», а мы прочитали «Божие», в данном случае эти два места Писания одно и то же. «Подобно хозяину дома, который вышел рано поутру». Рано поутру – это молодые годы. Если рассматривать эту притчу, которая здесь описывает, она описывает рано поутру, там, шестой час, там, девятый час, а дальше третий час, это условно, да? Сейчас я не помню все эти детали, можно прочитать внимательно, посмотреть. И есть те, которые пришли на закате солнца, а они один час только будут работать. Один час работать, я сейчас не буду доказывать вопрос, сколько лет они побудут на земном шаре и будут уходить в вечность. Но когда говорится здесь, который вышел рано поутру, рано поутру, практически это невероятная для нас вещь. Какая? Даже отрока можно знать по занятиям его сегодняшним. А какой это возраст у отрока, у отроковицы? Кто его знает? У неверующих людей они знают. Этому отроку и отроковице 5 лет, 6 лет идут сватать. Так раньше делалось. И по занятиям этого отрока, отроковицы, решался вопрос, это надежные люди для семейной жизни? Ну, так было у неверующих. По Священному Писанию описывается такой момент, что, условно назовем так, отрок, отроковица, ну, дитя малое, лучше будет, наверное, правильнее сказать, из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. Это сильнейшее местописание на предмет чего? Не все дети могли бы быть успешно взяты в удел Божий, чтобы возвещать хвалу Богу в храме. Почему так говорю? Дело в том, что первосвященник, на тот год он был первосвященником, сказал не от себя, что Иисусу надлежит умереть лучше одному за весь народ, нежели чтобы весь народ погиб. Написано, он сказал это не от себя, но будучи на тот год первосвященником, но не потому, что он был сосудом в чести. Исходя из этого момента, вытекает, что Иисус ослице даже может говорить. Иисус греховодников даже может говорить. Ну, потому что Бог всемогущий. Но дело в том, что есть дети, которые податливы воздействию благодати Божьей, а есть, которые, как пеньки, неподатливые. Ну, думай. Вот собираем детей на молитву, каждый проверяет в своем доме, да, ранние-ранние возраста. Вот кого-то дергает, кого-то мучает, вот туда-сюда крутит и вертит, понимаете, выдвеливает такие вещи. А другой как ангел. Правда, бывают внешние ангелы, а внутри что творится, кто его знает. Это уже детали следующего порядка. Но Священное Писание говорит, дитя, ну какой-то возраст ребенка, отроком, да не назовешь, даже дитя. А из младенца грудных детей ты устроил себе хвалу. Но там конкретно сказано, что это малышня, которая питалась грудным молоком матери. Грудные дети – это молоко матери. Вот когда, говорит, ребенок будет отличать левую от правой, и правую от левой, будет отличать добро от зла и зла от добра. Чтобы зло отвергать, а добро избирать. Что? Ребенок в этом возрасте может, имеет силу. Да-да. Что такое отвергать? Вот видит, что это зло, и отвергает. А видит, что вот это добро, и избирает. И сравнивает, здесь зло, здесь добро. От зла есть сила у ребенка отказаться. У меня возникает вопрос. Дети освящаются родителями верующими, правда, да? Ну, правда, ну так написано, да много чего написано. А даже муж, жена неверующие освящаются, да, вот. Интересный вопрос, а как они освящаются, если они потом в погибель все равно идут? Двое на постели, один берется, другой оставляется. Так освятился, не освятился? Освятилось, не освятилось? Ну, двое на постели, один берется, другой оставляется. А что теперь с детьми? Дети святы, не святы? Как объяснить? Что дальше? Объясните, что с детьми происходит? Почему такое воздействие? Вот у одних проявляется положительность, а у других отрицательность. Сила. Священное Писание говорит, ребенок будет отличать левую от правой, правую от левой, добро от зла, зло от добра. Чтобы зло отвергать, а добро избирать, значит, есть сила. Куда расточилась сила у тех, которые не могут это сделать? Ну, минутку. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вопрос. А что дети приняли? Ну, да, правда, это написано в Ветхом Завете. Это говорится к евреям. И говорится о еврейском народе. Это звучит так, что в народе еврейском дети должны были избирать добро, иметь силу, и иметь силу отвергать зло. Ладно. А в Новом Завете, но ведь мы же, принявший Духа Святого, что вы говорите? Ведь мы же, понимаете, искуплены дорогой ценою, имеем такого чудного Спасителя Христа, искупление, рожденные в Господе дети, обрученные Христу, невеста, принявшие Святого Духа, вступившие в завет с Богом, доброй совестью. Ну, сейчас эти все вопросы не будем разбирать, мы сами их разбирали, притом неоднократно в разных темах. И вдруг у наших детей, у кого-то есть сила, у кого-то нету силы. А Духа Святого они же еще не приняли. Откуда сила? Что это такое? Хорошо, это, ну хорошо, когда сила, да? А чего нету силы? Когда Священное Писание говорит, по уму будьте совершеннолетни, а на зло младенцы. Это говорится о членах церкви, о людях взрослых. Минутку, я оттуда ухожу, я иду к маленьким детям. Вот на детишек сейчас смотрю. Да, знаете, куда смотрю? Вот отвергать добро, это отвергать зло и избирать добро. Объясните, как это происходит? Духа Святого не приняли? Откуда это помазание? Ладно, возвращаемся теперь вот сюда. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышед рано поутру нанять работников. Мы остановились на вопросе, оказывается, маленькая детвора. Да, и особенно тогда, когда родители посвящают или посвятили своих детей Господу. Это да. Это очень сильнейшее благословение. Но это уже отдельный разговор. Который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. А что такое виноградник свой? Чей виноградник? Для него это его виноградник. А для них, ну сейчас не про детей разбираем, не про людей разбираем, а вот пока мы разбираем, в смысле, вот этих, которых нанимает. Это чужой дядька, ну да, чужой человек. Пришел на базар, на рынок, там продаются, ну, животные продаются, какие-то изделия продаются, ну, кто что продает? А кто, называется, продает свою рабочую силу? Ну, кто-то каменщик, кто-то там будет дерева пилить или рубить, ну, кто-то, понимаете, будет мебель какую-то делать, ну, пускай будет так, да? И вот он их нанимает. В данном случае ему нужны работники в его винограднике. Вопрос. И когда эти работники придут в виноградник, в чей виноградник они придут? В свой или в чужой? Понятные вещи, что не в свой. Почему? Ну, потому что это его же виноградник, но не ихний. Вот тут секрет очень серьезный и глубокий. Сейчас не будем поднимать эти места Священного Писания, но на память их напомним. Если вы в чужом не были верны, кто вам доверит ваше? Да? Если вы в чужом не были верны, кто вам доверит ваше? Вот так вот, понимаете, вот он нанял, а приходит теперь, ну, родитель этих молодых нанятых работников. И вот смотрит. Дядька, а ты чего пришел? Ведь тебя же никто не нанимал в этот виноградник работать. Он говорит, я пришел посмотреть на моих сыновей, на моих дочерей. Ну, к примеру, как они будут работать. А что? Я хочу посмотреть, если они в чужом винограднике верны, ну, тогда я могу доверить им наследство моего виноградника. Ну, смотрит. Кто-то безобразием занимается в чужом. Почему ты так делаешь?
А это чужое, я наемник, я наемница.
Обычно же так, не? Да вредители. То родитель вот этого нанятого и этой нанятой скажет, тебе не видать наследства. Я не позволю тебе обладать моим виноградником. Потому что написано, ты в чужом не был верен, не была верна. Я тебе не могу доверить своего. Знаешь, говорит, почему? Потому что, когда тебя наняли и попросили за деньги работать в чужом винограднике, ты должен работать как
в своем, как хозяин, как хозяйка. Иначе ты наемник.
Ну, конечно, наемник, конечно, наемница. А что, меня жена наняли, деньги платят?
Тогда ты вредитель.
Сегодня было прочитано, не бросайте святыню и жемчуга пред псами, свиньями. Они потопчат, и потом на вас набросятся и растерзают.
И вот таких людей нанять в виноградник.
Я еще раз читаю это местописание, и мы переходим к следующему. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой». Я специально делаю такую паузу, ставлю смысловую черточку в виноградник их.
Не их послал, а их послал виноградник их.
Раз вы входите в мой виноградник, он должен стать вашим. Вот теперь задается вопрос ко мне, к тебе, к каждому из нас, да? Это как понимать это место Священного Писания? Ну, разные есть варианты рассуждений, но мы сейчас, знаете, к какому заходим? Вот он говорит, вот теперь ты находишься в моей семье. Какой? В небесной семье. Вы не чужие, но сограждане святым и свои Богу. Подождите. Это очень сильное место Писания, но оно звучит довольно-таки странно и интересно. Знаете почему?
Вы не чужие кому? Кому-то. Вы сограждане кому-то. Вы свои кому-то. Но кто-то вам стал свой? Согражданство стало вам своим? Они вам не чужие? Они вам свои?
Ну, так не читается это местописание. И вот когда заходишь в семью, то ты сразу видишь, это члены семьи или квартиранты, румейты, квартиранты.
Вот заходишь, смотришь, глава семьи, он квартирант. Муж – квартирант, отец – квартирант. Смотришь на мать, она квартирантка, жена – квартирантка. На детей смотришь, а вообще квартиранты. Их здесь нету, для них семья чужая. Че не попроси, ничего не сделают. Они чужие. Им дом чужой. Они только ищут день и момент, как бы оттуда ушмыгнуть, улизнуть и исчезнуть. Провалиться куда-нибудь, во что-нибудь, лишь бы скрыться полностью. Так, переходим на церковь. Нам церковь родная? Нам народ Божий родной? Нам дело Божие родное? Если у нас чувство родства, нам не надо говорить, сделай вот это, сделай вот то. Мы побежим в самые трудные точки, в самые сложные места и нагрузку будем брать на себя.
А вы мне не сказали, а вы мне не объяснили.
Наемники, члены церкви, наемники. Мне запомнилась одна бабулечка. Думаю, наверное, она еще жива по возрасту. И вот она приходила, ну, почти раньше всех на собрание ее привозили. И вот она сидела, ну, была в этой церкви, потом они переехали, тоже детали. Вот. И обычно, когда я приходил, то я старался как можно быстрее каждому подойти, уделить хотя бы минутку. Она мне говорит, вот самарянин меня не пройдет, вот он меня не пройдет. Ну, даже такая песня есть. Она говорит, да нет, ты меня не понял. Я говорю, а что? Да ты, говорит, не можешь пройти, чтобы не подойти. А, я говорю, понял. Ты не можешь пройти. Ты сначала подойдешь. И когда больше было народа, я говорю, послушайте, вы должны научиться не между собой приветствоваться, а сразу выходить, и те, которые пришли, им уделять внимание, дайте возможность. Я говорю, в любой момент я вас позову, вы должны будете ко мне быстренько подойти, хорошо? Вот к кому-то подхожу, возраст, примерно, сколько тебе лет? Столько. Я говорю, а ну это сюда, столько, кому, я знаю уже, какие возраста. На минутку, я же знаю наш народ, да. Я говорю, а как тебя зовут? Ну, чтобы назвали свое имя. А тебя? А ты откуда? А ты оттуда? И завязалась беседа, рассуждение, сели, общаются, пошло дальше, 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 а там и попеть, там и помолиться, там жертва общительности. И вы знаете, что случилось? Проходит время, и кто-то кому-то говорит, пойдем, я тебе покажу настоящую церковь. Он говорит, что ты имеешь в виду? Там все, всем нужны. Там не проходят мимо. А кого-то учить этому надо. Ладно, бабулечка. И вот она сидит и говорит, Сережа, ты знаешь, пью лекарство, болит. Не пью лекарство, болит. Сижу, болит. Лежу, болит. Сплю, болит. Дома нахожусь, болит. Да лучше я в церковь пойду, все равно болит. Думаю, ну, за мою историю общения с народом Божьим, я такое еще никогда не слышал. Как она сказала? Я лучше посижу в церкви. Я лучше побуду там, вместе с народом Божьим. Ну и что, что болит? Ну и что, что там не сразу начинается собрание? Ну я там побуду. И она за час, за полтора приходила, приезжала и не ворчала, что ей нужно сидеть и ждать, пока собрание начнется. Я ни разу не вижу, чтобы она на часы смотрела. Который вышел рано поутру, нанял членов церкви, в члены церкви поместного собрания. И нас так влечет на наше собрание с нашим Господом. Или влечет нас из нашего собрания с Господом. Думаем, хорошо, хорошо это думаем, хорошо думаем. Почему это происходит? Что мы в своем собрании как чужие. Мы в своей семье как чужие. Грехи валом во внутренности. И вот оно нас отторгает, отталкивает. Мы уходим, 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 уходим. Царство Божие, Царство Небесное, это одно и то же. Докажи. Читаем. Дальше мы с вами прочитали Матфея 20 главы, ибо Царство Небесное... Подобно хозяин виноградника вышел нанять на виноградник свой работать. Где это? Что это? Царство Небесное. Что, они в небе будут работать? Или на земле? На земле. А что они будут делать? Виноградники его. Ну, что делать? Ну, виноградники занимаются виноградником, который принадлежит хозяину. Ну, так, да? Только они должны показать себя, что они стали хозяевами. Что этот виноградник на часы ихней работы для них сделался их виноградником. А иначе ихний отец им не даст наследство. Но если они ради этого делают, то они лукавые делатели. Они притворяются, что они верны в чужом, для того, чтобы им дали ихнее. Это лукавые рабы. Ладно, дальше движемся. Матфея 21. А это уже Царство Божие. Тоже виноградник. Читаем. Матфея 21 глава, с 28 стиха по 32. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он подошел к первому и сказал: «Сын, пойди, сегодня работай виноградник мой, я нанимаю тебя работать в моем винограднике». В своем винограднике дети не наемники. Но это одно и то же. Хоть та притча, хоть это, их надо вместе соединить. Потому что оно об одном говорится. И глубина очень большая. Подошел к первому, сказал: «Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». Если это твой родительский дом, если это родительский дом, это твой дом, если ты считаешь себя, что ты свой в этом доме, в этой семье, если ты считаешь, что виноградник это твой, то ты обязательно пойдешь в почтительности, опередив просьбу своего родителя. Тебе придут искать: «Слушай, вот давай, знаешь что, мы нашего старшего, или нашу старшую, или нашу среднюю, ну, вот, направим виноградник». Ну, такой вот домашний совет. Приходят: «А где? Где он? Где она? Нету. А где они? Куда? Поисчезали?» Они виноградники работают. «А кто их туда послал?» Хорошо, да, звучит? Моя мама очень хотела, чтобы я был врачом. Ну, Бог сказал: «Да, конечно, только не в том госпитале будешь работать». Ладно. Вот. И она мне сказала напутственное интересное слово. Вот. Ну, сейчас я не буду ее секреты выдавать, как она меня называла. У каждой мамочки, понимаете, ребятенок всегда ребятенок, независимо. Вот. Она сказала: «Чтобы быть врачом, надо сделаться сначала человеком». Вообще интересно. Чтобы быть сыном и дочерью, надо сначала сделаться человеком. Ну, конечно, человеками рождаются такими, какие папы и мамы. Да, это правда. Но дело в том, что когда подростки могут отличать добро от зла, они могут уже определяться, и у них есть сила, Богом данная, хотя Духа Святого еще не приняли, чтобы отвергать зло, избирать добро. И вдруг увидеть в себе... Мне приходилось с такими вопросами сталкиваться, что в раннем возрасте детвора видит, что оказывается это зараза от родителей. Да. Да, знаете, они криком кричат: «Господи, помоги мне избавиться, во мне вот это вот зло сидит». Что ты говоришь? Ну, если вы среди пеньков выросли, то для вас баобаб норма. О духе премудрости в полной Библии очень сильно говорится характеристика. Очень она мне сильно нравится. Это самый тончайший дух, невредительный. Что это значит? Неповреждающий. Дальше там следующая такая деталь. Он проникает в самые тонкие духи. Это говорится о том, что он, дух премудрости в данном случае... Это, ну, сейчас я не буду все детали разбирать. Это одно из линий помазания, которым обладал или которым был помазан наш Господь Иисус Христос. Он сам является советником, премудрость, вот мудрость и так дальше. И премудрость, это в книге Притч об этом говорится и имеется в виду конкретно сам Сын Божий. Это уже отдельный разговор. И вот он проникает настолько тонко, и он видит настолько далеко. Еще вселенной не было. Он видел сегодняшний день, он видел сегодняшнюю тему проповеди, что она будет дана, что ее необходимо передавать. Он это все видел. Он видел нашу реакцию, что в нас произойдет, а у нас еще никого в помине не было. Понимаете, нет? тончайший дух, проникающий. Итак, мы теперь вот в этой второй притче. Иди работай, он сказал нет. А потом, интересно, наемник, правда наемник, нет? Наемник еще и рогатый, еще и упертый. А сколько у нас рогатых, упертых наемников? Не как наемники, а кто? Члены семьи. Рогатые, упертые, значит, хуже наемников. Которым семья не своя, которым дом не свой, которым мама не своя, родитель не свой. Проверяйте. Это же кошмар какой-то. Поэтому я вам сказал, говорю, когда эта тема стала открываться, ну, немножко можете представить, что со мной творилось. Я еще не успеваю все детали раскрыть, понимаете? Ну как получится сегодня? Сколько получится передать? Я уверен, что Дух Святой откроет намного больше. Он все откроет каждому, что кому, что нужно. Лишь бы было бы желание. Значит, мы затронули один из вопросов в Царстве Божие вот в этой притче. А в предыдущей притче работать в винограднике Царство Небесное. Это одно и то же. Подошел к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Наемник, это же вообще. Да, сделаю, не делает. Ну, это детей рассматриваем, и сразу на самих себя, как на взрослых людей, члены церкви. Ну, давай смотрим. Который из двух этих сыновей, в смысле, исполнил волю отца? Говорит ему первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед идут в Царство Божие. А что это значит, идти в виноградник Его и работать? И этот виноградник, как сказать, этот виноградник, это ваш, говорит, виноградник. Вот здесь говорится, что они вперед вас идут в Царство Божие. По-другому, они покаялись и захотели быть измененными. Оказывается, Царствие Божие – это есть виноградник моей внутренности для меня. Согласно этому местописанию. Согласно Матфея 20 главы, внутренность моя для меня – это Царство Небесное, виноградник Его. Когда говорит Царство Небесное, это виноградник Его. Я Его виноградник. Согласно Матфею 21, это Царство Божие. Моя внутренность – это мой виноградник. Это виноградник моего небесного Отца. И Он говорит, иди работай. Работай, говорит, так, что это виноградник твой, ты хозяин, ты хозяйка своей внутренности, работай! Читаю первое место Писания. А наемник не пастырь, которому виноградник не свой. И которому внутренность не своя для Бога. Для которых слово родителя, это спорить надо с ним, это надо учить его, это надо обличать его, соревноваться с ним. Это вот прошлая тема. Это восставать против вседержителя, обличать его, не спровергать его суд, обвинять его, чтобы утвердить свою собственную правоту. Ну что делается? Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари-блудницы поверили ему. А вы же, видевши это, что они вперед вас идут в царствие какое? Божие. Или их наняли работать Царство Небесное, виноградник Его. Их не внутренность. И оказывается, работа – это есть процесс очищения, освящения, обновления. Это процесс, если не умою тебя, не имеешь счастья. Отец мой виноградник всякую веточку обрезает. Это процесс Слова Божие, это тесало и молот. Это лопата в руке Его. Вот он будет провеивать гумно свое, зерно свое проведить, как сказать, да, провеивать. Вот лопата, которой окапывают. Кто-то, родитель, обладал колоссальным виноградником и довольно-таки много получал урожая. Ягоды были очень ценные. Я раз не помню, как он назывался. Разные виноградные сорта существуют. Вот, и товарооборот финансовый был довольно-таки значительный. И вот пришел такой день, когда родителю надо было уходить уже в вечный свой дом. И вот он позвал свою детвору. Детвору, ну, для родителей всегда детвора. А по возрасту этой детворы, это уже люди совершеннолетние были. И вот он завещание им дал. И говорит, сыны, насколько я помню, там все сыны были, бывают семьи, где бывает дочка, бывает много дочек, бывает пополам, но это уже детали. Ну, у кого как. Насколько помню, там в семействе были мальчуганы только. Но это не важно. И он знал что-то, почему сказал как-то. Ну-ка, внимательно слушаем, что же знал он, это узнаем из того, как сказал он. Сыны, в винограднике я закопал, сокрыл великое сокровище. Когда он умер, они перерыли весь виноградник. Перелопатили. Сокровища не нашли. Но после перелопачивания виноградника, виноград принес такое количество плодов, что это было сокровище. Ну-ка, смотрим на эту картину. Что вы скажете про этих сыновей? Это хозяева виноградника? Для них виноградник свой? Я этого не вижу. Если они после смерти родителя перекопали, это говорит о том, что они его никогда не перекапывали. И как его заставить? Отец применил еврейский ход. Если бы он сказал, перекопаете, будет много плодов, они сказали, кому это 100 лет надо? А раз он еврейским ходом прошел, сокровище закрыл виноградник, он должен же его выкопать. Что мы видим? Это одаренные бездари. Это, знаете, по уму совершеннолетние нет, назло изобретательные. Вот такие бездари, одаренные, изобретательные на зло, которых по-другому... Ну ладно, на этот год они перелопатили виноградник, а на следующий год что, они по новой будут его перекапывать для того, чтобы искать сокровища глубже? Да они же кинут эти лопаты, чем там перекапывается, и пошли дальше. Ну понимаем, да? Дальше. У них мозги заработают, да или нет? Что они, слушай, только плодов не было. Или у них хлоп, и здесь выключается. Хлоп, выключилось, выключилось, выключилось. Они тупоголовые, тупоумные. Светлого ума нету. Скажите, а у нас какой ум светлый? А написано, мы имеем ум Христов. Что вы говорите? Как? Если ум Христов, там не надо ничего говорить. Мы сами знаем, как надо сделать. И знаем так, как приятно нашему Небесному Отцу. В почтительности опередить самого Бога. В смысле того, он еще не успел сказать слово своего. А мы чувствуем, что бы он хотел.
Да, у нас такое отношение в нашей семье.
со своими домочадцами, членами семьи, да, да, да. У нас такое отношение в поместном собрании, поместная наша семья, церковь. Да? Или нет, 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 нет. Что дальше? А скажите, что с нами происходит тогда, когда мы видим, что вдруг рядом с нами кто-то более чувствителен? А вы не замечали, что мы взрываемся на более чувствительных? Никогда не видели такого? Мне приходилось в семьях бывать, интересные такие события приходилось видеть. И вот, понимаете, родители, ну надо же, я присутствующий там. И он говорит, слушай, вот дети там стоят, значит, ну кто чем занимается, а уши так назад повернутые. Ну в положительном смысле, не послушивают, а прислушиваются. Вот. Там называют имя, но вот пойди в мою комнату, там вот возьмешь шкаф, и вот оттуда принесешь мне вот это. А это стоит пенек, баобаб, короче, понимаете? А какая комната, а куда там войти? И вопросов засыпает, 100 вопросов задает, понимаете? Чтобы какого-то шкафа принести какую-то вещь. Наконец раскачали этого баобаба, этот баобаб начинает двигаться, и, а с той комнаты уже бежит другой ребятенок, который уже, знаете, а я смотрел, что делает другой. Пойди в комнату, а тут стоит, и уже побежал в комнату.
Этот стоит и ждет, пока мисс ему скажут.
А тот уже бежит. Да в какую комнату? В ту. А, не в ту комнату. Хоп, уже в другую комнату правильную бежит. Вот там шкаф.
Этот стоит, ждет. Какой там шкаф? А какого он цвета?
А тот уже шкаф открыл. А вот там вот такая вещь.
На какой полке?
Вы таких пеньков не знаете? А вы сами не такие пеньки? Дальше рассказываю. Это только баобаб начинает идти в ту комнату, а другой уже с комнаты тащит то, что попросили. И этот баобаб взрывается, как громадный вулкан.
Это не тебе сказали, не все, это мне сказали.
Или я что-то новое рассказываю? Раз в семье есть такой баобабчик, значит, есть баобабище. И в кого это баобабчик? Значит, кто-то прикидывается березкой. Баобабище. Думаем. Намного серьезнее, чем мы просто представляем эту тему. Поэтому вот это место Писания, Матфея, Иоанна, а наемник не пастырь, которому любое дело не свое. Все чужое. Теперь, согласно Священному Писанию, почему чужое? Бог говорит. В ветхозаветных временах очень детально раскрывает это. Через ваших идолов вы сделались чужими. Как это понять? Для вас идолы стали свои. И вы стали свои для идолов. Минутку. Но идол же в мире же ничто, правда?
Ну, конечно, деревячка какая-то, понимаешь, железяка какая-то там. С какого металла сделана? Ну, каменюка. Ну, так, да, идол. Ну, идол, тряпка какая-нибудь. В мире это ничто.
Вот. Но апостол Павел говорит, поймите, да вы глаза протрите. Идол – это ширма. Ширма – это занавеска такая, понимаете, легкая. А сзади этого идола стоит бес. Поэтому, если идолы для вас стали ваши, вот идола поднимите и уберите. Звучит так. Эти бесы стали ваши. И вы стали свои для этих бесов. А потому вы чужие. Потому семьи для вас чужие. Потому в доме у вас все чужое. Потому что вы свои для бесов и бесы для вас. Вот что делается. Священное Писание говорит, они служили бесам. А потому из-под палки надо говорить, заставлять, упрашивать, умолять. И все время кипит, там взрывается, здесь взрывается, то не так, все не так. Все не так. ропотники. Вот им все не так, это ропот, ропот. Это бесовщина, это не ропот. Ропотом прикрывается, что для бесов стали своими, и бесы стали свои. А тогда Священное Писание говорит, дьявол сказал Иисусу, падши поклонись мне, все отдам тебе. А тебе, говорит, сказано, что ангел он заповедует понести тебя на руках, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Ну, там есть такая фраза. Дело в том, что дьявол это скопировал. И он говорит своим подчиненным демонам, бесам, это, говорит, наш человек. Она наш человек. А он, она поклонились мне. Теперь вы, бесы, должны, говорит, их носить на руках. Носите на руках так, чтобы они не приткнулись о краеугольный камень, которым является Иисус Христос. Побеспокойтесь, когда придут на собрание, чтобы уснули. Когда будет чтение Священного Писания или молитва, чтобы животы заболели, чтобы пить хотелось. В туалет, чтобы хотелось. Или любые предлоги, чтобы на собрание не прийти, чтобы опоздать, все сорвать. Бесам поклонились, дьяволу поклонились. Теперь охраняемы демонами. Ты знаешь, что делается? Ну, подростки. А члены церкви? А? Ну, давай проверяем каждый себя. Сегодня было прочитано, Копал углубился, тот, кто слушает слова мои, и тогда... Положил основание на камне, ветры налегли, воды наперли и не упал. Или на песке. Вот это есть закладка строительства с раннего возраста. Нанятый виноградник Божий для покаяния, очищения и освящения. Не пожелавшие с раннего возраста пройти путем очищения и освящения, потом в дальнейшем становятся членами церкви порождение змеиное. Потом начинают строить свои семьи. Семьи начинают рассыпаться, разваливаться. Из последних сил удерживают, сохраняют, чтобы не опозориться, чтобы не скрылось ничего. Потому что в самом начале не свое было и не своими были. Что дальше происходит? Песни песней, первая глава. Здесь ответ, почему с Суламитой так случилось. Почему Суламита так отреагировала на приход? Она говорит, мой возлюбленный. Да хорош тебе притворяться, ерундой занимаешься. Он тебе не свой. Он принадлежит мне, я принадлежу ему. Ложь и обман. Притворство любви. Если он принадлежит тебе, и ты принадлежишь ему, то такая встреча не может быть, какая она у тебя. Ну-ка, Суламита, ну расскажи о себе, ну побольше расскажи. А то многие на сегодняшний день читают песни песней, и Суламита для них героиня. Когда покаяться, то да. Она рассказывает, я, говорит, расскажу причину, где мое начало. И вот песни песней, первая глава, пятый стих. Знаешь, что здесь написано? Ну, я читаю, что здесь написано, это пятый стих, а потом деталь, на которую Бог обратил внимание. «Не смотрите на меня, что я смугла». Смугла, ну, это вот, ну, допустим, кожа приняла загар солнечный, ну, загоревшая, смугла такая вот, обветренность. А то есть, то светлая кожа была, ну, белесая такая, или как правильно сказать, а теперь она загоревшая, более темная. Ну, наверное, я правильно так рассказываю. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Ну, видимо, да, загар. Ладно. «Сыновья матери моей разгневались на меня». А за что? «А потому, разгневавшись, поставили меня стеречь виноградники». Чьи? Моего собственного виноградника я не стерегла. А, это они тебе заставили стеречь другие виноградники, и потому у тебя не было времени стеречь свой виноградник. Может быть, может быть. Я не это вижу. Из-за того, что ты не стерегла своего виноградника, потому тебя взяли и поставили стерегать другие виноградники. Почему так говорю? Потому что когда мы не занимаемся своей внутренностью, то мы глазеем на всех остальных, кто есть кто и что есть что. Вот чем мы занимаемся. Мы видим всех, видим все, но только не себя. Мы своим виноградником не занимаемся, своего виноградника не стережем. Мы за другими стережем. Суламита, ах, вот что с твоим виноградником. А где ж ты это ходила? Чем ты занималась, что ты своим виноградником не занималась? Я своими словами скажу, кто работает на своем поле, тот будет есть хлеб и будет его есть до сыта. Другое место Священного Писания говорит о вопросе, значит, если ты сохранишь себя в жизни, ну я сейчас своими словами так сжимаю это место Писания, у Исаии описывается, вот, тогда ты узришь землю отдаленную, увидишь или узришь царя в красоте. Хлеб будет дан тебе, вода не иссякнет. Вот если то место Писания разбирать, но сегодня мы его не будем разбирать, так слегка-слегка коснемся. Вот почему большинство из нас не видят царя в красоте. Потому что не храним себя. Вот почему большинство из нас за неделю не получают духовного хлеба. И вот мы только питаемся, когда приходим на богослужение, собрание. Вот почему у нас из Шива не текут реки, потоки воды живой. Как в пустыне Синайской. Иисус сказал, из чего потекут? А не течет. Духа Святого приняли, а рек нету. Помазания нету, поток неполный воды. Узрим землю отдаленную, небесный Иерусалим. Это видеть. Пожалуйста, только чтобы мы правильно понимали. Они, говорят, в мыслях имели отечество. Какое? Если бы они имели отечество, из которого вышли, они бы имели время возвратиться. Но они искали горнего, небесного. Получается, что оказывается, они, как бы выйдя с горнего, искали горнего. Что случилось с Руфью, когда она пришла на поле Вооза? Ты пришла к Богу, которого не знала вчера и третьего дня. Она сказала, твой народ – это мой народ. Твой Бог – это мой Бог. Хорошо. Руфь на поле Вооза. Давай-ка приходи вот на это поле. Ну, какое поле? Ну, не Воозово поле, а Божье поле, Божий виноградник. Вот виноградник, поместное собрание. Вообще, интересно, такой вопрос возникает, конечно. Зашла бы Руфь на этот виноградник, на этот вот, на это поле или нет? По-другому, была бы она заведена, как это понять? А что, она случайно? Или она это жребий бросала? На какое же поле пойти ячмень собирать? Ну там, который колоски там, или как он называется? Подбирать, что упало. Во время жатвы. Она же не по жребию это делала. А как она делала? Она, не давая себе отчета, вот шла. Сколько полей она прошла, или это было первое поле? Ну, бывают моменты, когда люди проходят мимо первого поля и заходят на второе. Сколько она полей прошла, и почему она остановилась на этом поле, которое было Воозово? И вот оттуда вопрос. Она бы зашла бы в это собрание? Она захотела бы здесь собирать? Она бы сказала, что Бог ваш, вашего вот этого собрания, ваш Бог, мой Бог. Ей захотелось бы так сказать? Ей захотелось бы сказать, вот этот народ, это мой народ. Это не частная собственность, но это мой народ. Я принадлежу этому народу. Слушайте, вот таких членов от церкви, вот это да. А которые галопом бегут с этого собрания. Ну, тогда как это так аккуратненько сказать? Лопата его в руке его, и вот он веет, и ветер так, и понес членов церкви с церкви, и полетели по церквам, как листья осенние на землю спадают, и до земли не дотрагиваются, а ветер и унес. Ну-ка думаем. Это что за лопата и в чьей руке, которая провеивает наши семьи, и детки выделывают такие вариации? Ну, потому что родители такие. Ну, возможно, возможно. Знаете, а что, Руфь на поле Вооза пришла к идеальному народу? Она пришла к непогрешимым, непогрешенным? А скажите, а народ Израиля был правда благословенный? Я сейчас что-то другое скажу, минутку. Вот туда, в пустыню идем. Из Египта они вышли с Моисеем. Бог говорит, Моисей, отойди от них, сейчас во мгновение ока я их уничтожу, а на тебя произведут другой народ. Ну да, так написано, да? А Моисей говорит, не делай этого, иначе окружающие люди скажут, их не Бог был бессилен. Он говорит, ладно, ради славы моего имени, авторитета, моего имени, пускай будет так. Я, говорит, сохраню их, ну, потихоньку буду убирать таких ненадежных людей, ну, будем так говорить, открытым текстом, ладно, вот, а остальной народ я уведу. И вот они еще не зашли в землю обетованную. И вот там надо их проклясть. Помните, Валаама же позвали? А Бог говорит, не проклинай народа сего, он благословен. Ха, минутку. Господи, но ведь ты же собирался этого народа уничтожить. Как же он может быть благословенным? Хороший вопрос, да? Я сейчас это ставлю не на предмет, как сказать, осуждения Бога, но, на рассуждение, а будьте очень осторожны. Да, за ихний образ жизни, да, погибель ждет, но благословение им дано. Понимаем? Вот где вопрос. Итак, что бы сделала Руфь? Она бы сказала, что это... Вот кто-то, член церкви, возвращается и говорит, я возвращаюсь в мою старую церковь. А вот Наимень возвращается, да? А с ней Руфь. А так говорит, и члены твоей церкви, это члены моей церкви. И твой Бог, это мой Бог. И Бог этой церкви, мой Бог. Мы все здесь такие Руфи? Или ищем вариант, как ушмыгнуть? Мы все такие Руфи в наших семьях? Или Орфы, которые ищут вариант, как из семьи удрать? Что делают такие люди? Иов, 24 глава. Он, конечно, другую категорию рассматривает, но здесь очень сильная фраза, как закон, как формула, 1 плюс 2 равняется 3, так пускай будет, да? Иова, 24 глава, стих 6. О ком, о чем, сейчас мы не разбираем, мы берем для того, потому что оно в нашей теме, оно именно нам нужно. «Жнут они на поле не своем». На своем поле не хотят. И собирают виноград у нечестивых, но не у святых. Дальше говорит. Они будут там работать, там будут общаться, там у них будет общее, сказал старший сын своему отцу. А ты не дал мне козленка повеселиться с друзьями? Чьими, сыночек?
Моими.
А почему не нашими? Сын, значит, твои друзья – это не друзья наши. В таком случае, если они друзья твои, то я, отец, тебе не друг. Я тебе не друг.
Он говорит, правильно, верно видишь.
Этот сын твой. Значит, и ты там с сыном твоим, а я с друзьями моими. Во и вылезла. Мои? Твои? Ваши? Наши? Оказывается, можно быть в своем поместном собрании, можно быть в своей семье и быть чужими. И не дай Бог, будет поворот жизни такой, где можно, можно будет ушмыгнуть, улизнуть и исчезнуть. А будет поворот такой, когда на повороте мы не удержимся и нас вынесет. Взорвет, и мы фиг, и выскочили. Думаем. Жнут они на поле не своем, значит, питаются там. Собирают виноград у нечестивых, а виноград – это прообраз веселья внутренности. Не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом, говорит Священное Писание. Значит, вы будете упоены радостями вот там, на стороне. И вот там вы будете веселить, вы туда будете уходить с такой радостью, торжеством, ликованием. А домой будете возвращаться, как в тюрьму, как на каторгу. И все в доме будет противно, и все будут противно, как надоел этот дом, эти стены надоели, эта кухня. В этом доме никогда нету пищи, никогда ничего готового нету. Как надоело, говорит, мне эта церковь. А, противил ангельский хлеб? Манна, готовься, будут тебя жалить змеи. Что и случилось с народом Израиля, когда они были в пустыне. А потом мы будем говорить, ну если мой путь не прав. Понятно. Путь не прав. Скажите, а что говорил этот сын? Ну если мой путь будет не прав, или мой путь будет прав, ну тогда я решу, пойду ли я работать в виноградник, да или нет. Думаем. Думаем. Читаем такое местописание. Луки, 11 глава, стих 21. Это очень интересное местописание. Вообще, как местописание, и в частности, к сегодняшней теме. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Вопрос. Когда дитя будет иметь в себе силу отличать добро от зла и зло от добра. Когда дитя будет иметь в себе силу отвергать зло и будет иметь в себе силу избирать добро. Когда сильное дитё с оружием охраняет вот так вот свой дом, тогда в безопасности его имение, потому что отвергает зло и избирает добро. Нанятый виноградник с раннего возраста. Теперь давайте поднимаем возраст выше. И по сегодняшним занятиям можно видеть, что будет будущее у того, другого, пятого, десятого. Поднимаем возраст выше, потому что там написано отрок, да, или молодой человек, или ну какой молодой человек, там далеко до молодых человеков. Вот, выше поднимаем возраст, средние года или наши зрелые года. Ну, кто в каком возрасте находится, да? Когда сильный с оружием охраняет свой дом. Мы охраняем свой дом?
Какой дом? Дом же его мы.
Дело в том, что когда сказано в притче «идите, работайте, мой виноградник», если бы они охраняли дом свой, то они в чужом винограднике работали как в своем. Мы сегодня с вами затронули, да, этот вопрос? И тогда родитель бы пришел посмотреть на своих сыновей и дочерей. Слушай. И вот родители между собой стоят и говорят, ты видишь, что они, говорят, не притворяются, не рисуются. Вижу, говорит. Ты видишь, они знают, что никто за ними не следит. Никто не видит. Вижу. А ты видишь, как они честно и справедливо работают. Так работать могут только не наемники, а хозяева. Птицу видно по полету. И вот по-нашему, как сказать, как мы вращаемся в своих поместных церквах, в своих семьях, видно, какие мы птицы. Значит, это звучит так. Раз у них имеются чувствования, они в чужом верны, как в своем, и им можно доверить свое. Это говорит о том, что они сильные и с оружием охраняют свой дом, чтобы не пришла им мысль, чувство, хотение, желание поменять стиль работы в чужом винограднике. Ну-ка, думаем. А мне приходилось вращаться среди людей, и я сейчас подбираю, как это правильно объяснить и рассказать. Картину расскажу. Ну, есть домработницы, которых нанимают, и вот они дома там, ну, убирают помещение, посуду моют, кушать готовят, ну, примерно так вот, ухаживают, ну, примерно так, чтобы было понятно. Вот. И очень ценились домработницы. Ну, конечно, они должны были быть христианками или человеками, это уже по-другому будем говорить. И особенно их брали министры, большие люди в городе, в обществе, врачи брали. И у врачей быть домработницей – это очень прекрасно, очень трудно, очень невыносимо, очень благородно. Как это понять? Объясняю. Дело в том, что врачи, медики, они очень скрупулезные, они такие пики, они такие щепетильные на предмет грязи, нечистоты, вируса, какого-то заболевания, заразы, микробов и так дальше. У них должно быть все стерильное, у них и мозги стерильные, у них и взгляды стерильные. Ну так будем, сгущая краски. Вот. И были моменты, когда кого-то наняли на работу, и вот эта тетенька рассказывала, а я слушал. И он оказался врач. Вот я забыл, или он по глазам, или как-то, ну, короче, очень такое дело серьезнейшее, хирург. Жена у него тоже, вот. И он, ну, настолько чистоплотен, неверующий человек. А жена его пенек, баобабчик. Вот. И он говорил, ну, должно быть вот так, это должно быть так помыто, это должно быть протерто. Как будто бы он сейчас в доме, как хирург перед операцией. И операция это будет, что он сядет за стол, и вилка, ножик, салфетка, тут еще подвяжет себе под горло, и вот они будут, шею, или как сказать, и вот они сейчас будут пировать. А как будто бы хирург на, как сказать, за хирургическим столом сейчас будет кого-то оперировать. Ну вот, болезненность это я пока не разбираю. Хорошо, думаю, что неплохо. Вопрос не здесь. И вот он объяснил, все делается как положено. И дело в том, что туда на эту работу устроила христианка, которая там работала. И должна была уйти. А ей сказали, уйдешь тогда, когда найдешь вместо себя замену. И вот она свою подругу своей церкви приводит. Здесь мы знаем, что будет. И подругу учит. Нужно вот так сделать, вот так, и показывает как. Но дело в том, что главное, как показывать, будет сам хозяин. И вот хозяин показал, объяснил, вот, а потом он ушел, подруга начинает уточнять, что как, чего. И, ну как, ну, которая старшая, да, подруга, которая там работала, сейчас будет уже уходить. И эта подруга делает не так. И говорит, да ничего, да сойдет, и они же тебя не видят, да не важно. А эта, которую принимает, сейчас будет на работу, говорит, слушай, ну так же не положено делать. Да слушай, ты это самое. Все видим, ничего не видим, ничего не понимаем. Это же две христианки. Иди, работник, работать в чужой виноградник, иди. Вот одна и вот вторая, ну смотри, что делается. Ладно, и вот вторая сказала, я буду делать так, как он сказал делать. И еще больше сделаю, чем он сказал. Ну ладно, та уже ушла с работы, а теперь та работает уже не первый день. Скрупулезно, пускай будет такое слово, доброе, щепетильно, детально, все с запасом на предусмотрительность. Вот если говорят вот так вот чисто, она еще чище сделает. Ну, чтобы было понятно. И вот проходит время, сели за стол, и сейчас они будут кушать, она им подает, она там и готовила пищу, тоже кухаркой была, понимаете, это... Многих бы из нас три шеи погнали бы с кухни такие люди, посмотрев, как мы готовим пищу. И что мы после себя вытворяем на кухнях. Ладно, дальше движемся. И вот он зовет и говорит, по имени называет. Это что такое? Посмотри, какая вилка. А вилку надо уметь мыть, да? Снаружи ты ее помоешь, а между зубьев, или как они там называются по-русски, я не знаю. Вот эти места недомытые. Ну, кто еще мыл? Конечно, домработница мыла. А я, говорит, смотрю. А я, говорит, я так не мою. А вот видишь вилка. А его жена сидит рядом за столом. А вот эту вилку, говорит, я мыла. А вот эту вилку тоже я мыла. Не хватает смелости сказать, что я так помыла вилки. Я это сделала, такое дело. А тот не может понять, что его жена хирург и такими вещами занимается. И на эту домработницу глаза вот такие, понимаете? И она, домработница, ему говорит, называя его по имени и отчеству. Послушайте, я как дитя Божие буду делать, как вы хотите, даже тогда, когда вы не видите, чтобы, говорит, вы это знали. Ну, может, не такими словами. И он воспринял это. Я хочу такую домработницу у себя. А вот первую, если хотите, вы можете себе взять. А? Скажите, какую из этих двух вы выберете себе в члены церкви? А можно дальше? А какую из них вы выберете в маму для ваших детей? А какую из них вы выберете, чтобы она занималась детским хором, общим хором, песнопением, воскресная школа там или как? Ну, кого вы выберете, скажите, пожалуйста, а? Ну, а если это дядьки, ну, кого вы в мужья выберете, кого вы в отцы выберете? Ну, давай, давай, давай. Не свои, не свои, чужие. Это говорит о том, что вот она, та, которая так поступала, она уже не сильная и потеряла оружие и не охраняет свой дом, а потому небезопасно ее имение, и потому ее ум поврежден, действия повреждены, советы повреждены, все повреждено. Если быть откровенными и глубоко рассуждающими этот вопрос, то вот этот почерк говорит, что этой душе нужно колоссальнейшее, глубочайшее покаяние. И при ее желании глубочайшего покаяния, там будет глубочайшее исповедание. Исповедание, я имею в виду, то там надо будет экскаватор глубинный, который будет копать, кто его знает, на сколько этажей под землю. Потому что такой почерк говорит о том, что в раннем возрасте, может быть, в средних годах, У нее произошло страшнейшее нарушение во внутренности. У нее пробоина, у нее беда, и она с этим поражением, с этим потрясением идет по жизни. Вот и рассуждай теперь каждый.
Вот так надо рассуждать Суламиту. Почему Суламита вот так поврежденной любовью встречает возлюбленного?
Потому что у нее поврежденный ум и совесть.
Она своего виноградника не стерегла, силу потеряла, оружие потеряла, дом, внутренность ее не в безопасности. Она обманами занимается.
Но это же прообраз для тебя, для меня, для каждого. Берем вот эту вот сестричку, о которой говорили, вот она была домработницей и другую привела, да? Читаем для нее и для Суламиты, читаем и для себя. Притчи, 24 глава. С 30 стиха. Ну, посмотрим, сколько стихов почитаем.
Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника, человека скудоумного, которого наняли работать виноградник, а он как хуже наемника. Ему виноградник чужой. Как сын, который, понимаете, из-под палки, не заставишь или дочку не заставишь идти в виноградник. Ну, вот эта характеристика. Которым виноградник не свой. Это же сейчас про хозяина же говорится. Проходил я мимо поля человека.
Что это за слово?
Это поле принадлежит вот этому человеку, у которого с головой не в порядке. Степень поражения. Имеем я виноградника, человека какого? Скудоумного. Что такое скудоумные? Ограниченный ум. Тупоумие, тугодумие. Греховный склероз. Старческих склерозов не существует. Не надо лгать. Это греховоднические склерозы. Одетенелость. Это греховодничество. В старости теряются от множества беззаконий. Это греховодничество. Не надо крутней заниматься. Скудоумие. Вот тут и видно скудоумие. Она говорит, та пойдет. Ум Христов в ней не виден. Чтобы быть домработницей, сначала надо сделаться человеком. Не видно. Или вы видите? Две руки, две ноги, и это ни о чем не говорит. Проходил я мимо поля человека ленивого, мимо виноградника человека скудоумного. И вот, все это заросло терном. Терны и волчицы – это страшная вещь. И когда поется псалом, путь наш через терны и волчицы, чьи терны, чьи волчицы? Адам, из-за тебя проклята земля, она будет предначать тебе терны и волчицы. Знаем, нет, не знаем. Четыре почвы, зерно упало при дороге, птицы налетели на каменистую, быстро взошло неглубокая земля. Среди тернов, терна выросла, заглушила. И четвертая почва добрая, чистая, очищенная. Что такое терны? Это заботы житейские, удовольствия, наслаждения и прочие вопросы. Попечение о плоти, которые превращаются в похоти, а потом греховодничество и пятое, десятое и тому подобное. Но надо быть так, честно, откровенными. Вот проходим мимо поля человека. Поле или виноградник – это внутренность. И вот берем на этой сестре домработница, которая будет уходить, а другую приводит. Вот смотрим на ее поле и на виноградник. Скудоумие есть? Хоть отбавляй. И вот это заросло терном, заросшее. Ей объясняют, показывают, что ж ты делаешь. Ладно, да ничего, сойдет, иди, это самое.
Поверхность его покрылась крапивой. Знаешь, такая противная, да, печет. Как зацепишь, чтобы он чесаться будешь неделю, да? Есть такая, ну, правда, если ее как-то готовят кушать, это уже детали. Как умудряются ее сделать, чтобы потом язык, ну, конечно, не будет уже печь, когда ее уже сварят. Ну, а целебности травы сейчас мы не разбираем, но то, что она... Вообще, очень... Раньше помогал, знаешь, такой, есть змей медный, а есть змей такой кожаный, а есть змей ремнецилин называется. Отшлепать. А раньше, ну, если вы не знаете, крапивой помогали. Крапивой когда же? Ну, если вы такое счастье не проходили, то это вы не знаете, что это такое. Я знаю, что это такое. Накажут крапивой, надолго хватает. Полезно, полезно. Но дело в том, что крапива снаружи не дает результатов. Что там внутри? Вот туда бы крапиву, да только туда нужно не крапиву, а кровь Христа. Но это уже глубокий вопрос, сейчас мы его не касаемся. Значит, еще раз читаем. Моя характеристика. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. Каменная ограда, щит и ограждение истины его. Кто разрушит ограду, того ужалит змей. На вершине у него уточненной горы был виноградник. Как он начинал его делать? Он сначала выбрал все камни. Из камней их там было столько, что, образно говоря, сделал каменную ограду. Построил сторожевую башню, выкопал точило. Ну, где там надо давить ягоды, под точили, ставить емкость, чтобы собирать сок, ну и так дальше. И насадил виноградные лозы. Он говорит, ограду сниму. Вот, ограда, щит и ограждение истины его. Отсюда вытекает вывод. Вот эти, которые было предложено идти работать в виноградник, наемники. И вот сыновья, которым было предложено идти в виноградник, их, не наемники. Вот тот, которые не пошли, те, которые не пошли, у них каменная ограда разрушенная, сила потеряна, оружие утрачено. Они позволили подкопать свой дом. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. И ты будешь подобен, седьмая церковь, книге Откровения. Уверен о себе, что ты ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты беден, жалок, несчастен, слеп, наг. Вспоминаем, да? Еще раз. Бедность придет, как прохожий, бедность твоя. Вот эту группу стихов отнести к седьмой церкви книги Откровения. Вопрос. Как теперь сегодняшнюю тему отнести к церкви? Вот это седьмая церковь книги Откровения. Это что же самое? Один к одному. Состояние этой церкви говорит о том, что церковь им чужая. Они себя чувствуют чужими. Она, церковь, не своя, и они для нее не свои. Но не может такого быть. Подождите, а что это за состояние? Оно же сходится точно вот с этим местом. В притчах сказанное о винограднике, о поле. Это же один к одному. Непривычно так рассуждать. А то и плохо, что мы так никогда не рассуждали и никогда не думали. А Бог говорит, надо, говорит, и подумать. Задумайся, говорит, каждый. И увидь себя. А мы зачастую других видим, а себя нет. Раз мы себя не видим, это первый признак нашего духовного скудоумия. Он говорит, недоочищенность – это скудоумие. Разрушенная ограда – это скудоумие. Поросло растениями, связанными с интересами этого мира – это скудоумие. Он говорит по-другому. Слушай, иди работай виноградник, приведи виноградник в порядок. Человек чем отговаривается? Лень. Лень прикрытия скудоумия. Ну-ка, посмотрите на семьи свои, хорошо? Ленивые есть? Лень прикрывает скудоумие. Скудоумие – это поврежденный ум. Поврежденный ум – нарушение заповедей Божьих. Степень нарушения дошла до того, что удар по мозгам. На зло изобретательны, на добро пеньки, баобабы. А перерастет, вырастет, будут лукавые, хитрые, змееподобные. А потом на водное крещение, я бы сказал, никогда в жизни. Лука 12:39. Лука 12:39. Мы не берем к чему это местописание, берем сюжет внутри. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Интересная деталь. Подкоп снизу говорит о заходе снизу. Заход снизу говорит о месте Писания. Язык, будучи снизу, воспаляемый от гиены. Подкоп – это тайный ход не того вора, который подкапывал. Это его ход. Это да, это правда. Но этим ходом пользуется тот, под кого подкоп. Успеваем? Получается, хозяин, хозяйка этого дома, внутренности, согласны с тем, чтобы под ними шел подкоп. Они спят, они не охраняют. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Осветит тебя Господь. Значит, по расположению к злым делам мертвы. Подъема нету, но зато снизу работает. Возьмите железную бочку, поставьте в огороде на землю. Пусть она будет у вас пустая, или заполненная хламом, или дровами, или водой. Скажите, что будет на следующий год под бочкой? Ее, во-первых, от земли не оторвете. Сразу она въедается в землю, как будто проваливается, ну, образно говоря. Если вы ее поднимете, и дно еще не отвалилось, то это хорошо. И там всякой живности, там подкопов валом, там насекомые различных размеров, и там видно ходы ихние, знаете, да? Когда-то мы в аренду помещения переезжали, ну, здесь вот где живем, да, старая история, вот, и подыскали подходящий домик, приехали туда, и поскольку маленькие дети были, мы попросили, чтобы с участка убрали, ну, лишние предметы. И там стояла большая-большая железная бочка. Литров на 200. А в галлонах, это галлон 4 литра, ну вот 200 деленное на 4, это 50 галлонов, что ли. Ну, примерно так. Такая бочка. Там дрова были, я говорю, это не нужно. А хозяин говорит... Слушай, оставь, воду будешь набирать, вот когда дожди будут, ты будешь поливать, и так дальше, или с крана будешь набирать. Я говорю, да не хочу я, забирай. Ну ладно. Они поднимают эту бочку. Подняли бочку, а дно осталось. Поднимают бочку, и А это труба оказалась, потому что дно проржавело, обржавело по кругу, и оно осталось на земле. Хоп, подняли. Я говорю, слушай, если христианин и христианка долго их не ворочают с места на место, они, говорю, настолько приживаются к этой земной жизни, что когда подымешь, то дно и осталось. А пока мест стоит, сколько воды не лей, все время утекает. Куда вода утекает? Священное Писание говорит, а со мной, говорит, происходит как с разбитым сосудом. Если пробоина в сосуде ниже ко дну, то сколько вы не нальете, столько выльется. Если пробоина в сосуде глиняном в середине, вот вы наполнили полный, а вода раз до половины исчезла, ну, через трещинку ушла. А ниже она не вытекает, потому что трещины нету. Ну, что такое? Кто воду выпил? Трещина. Все зависит от того, у кого, в каком уровне пробоина. Подкоп – это недвижимость, это заинтересованность, это чтобы оттуда вас связка была, подземные ходы. Думаем. Ну, я думаю, еще одно местописание прочитаем, нам сегодня достаточно. То, с чего начинали. 1 Фессалоникийцев, 4 глава, 4 стих. Всего лишь. Чтобы каждый, но теперь не из вас, а из нас, умел соблюдать свой виноградник святости и чести. Как? Чтобы каждый мог соблюдать. И вот согласно сегодняшнего того слова, которое нам Бог подарил, я так смотрю и говорю, Господи, ой-ой-ой-ой-ой, то слава Господи тебе, что мы, ну, еще на земле. Как это понимать? Потому что с таким состоянием в небо не попадешь. Слово вообще не попадешь, неправильное слово, туда не возьмут. А на собрании мы сидим. Я, ты, мы, вы, они. Что делать? С покаянием немедленно к Богу. Боже, помоги. И чтобы еще глубже нам открылась эта тема, потому что я так, знаете, на скорую руку ее передаю. Потому что если ее дальше раскрывать и глубже, я не знаю, сколько у нас еще времени возьмет. Слава Богу, есть о чем задуматься. Очень колоссально. Склоняем сердца, колени, молимся. Господу слава. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью перед Твоим лицом за милость Твою, Твое благословение, за Твою заботу и попечение. Благодарность, что Ты есть наш Господь и Бог, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, что Ты хранящий нас, и жизни наши, и Твоя забота и попечение. Мы благодарны Тебе, что Ты не брезгуешь нами, что Ты за нас сделался ходатаем, посредником. Мы благодарны, что Ты поручился пред самим собою за нас. Мы очень благодарны Тебе. Мы очень благодарны Тебе, потому что Ты есть наш Господь и Бог, и наш Отец, и мы Твои дети. Мы очень благодарны Тебе, потому что Ты так возлюбил нас, что послал Своего единородного, первородного Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоть, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Большой благодарностью пред Твоим лицом. Боже, что Ты знаешь наши мысли, хотения, чувства, желания. Мы благодарны Тебе, потому что Ты дающий хлебы предложения, благословенные Тобою, преломленные и передаваемые. Мы благодарны Тебе, что Ты предлагающий нам дальше идти путем очищения, освящения, да будет имя Твое прославлено, возвеличено. Благодарность Тебе, что Ты открывающий волю Твою, что Ты руководящий советом Твоим нас. Всегда ли мы поддаемся Твоему руководству? Всегда ли мы это воспринимаем? Ты сегодня в очередной раз показал нам, какое наше отношение. Мы чувствуем себя своими? Или мы просто отговариваемся? Суламита говорила, что возлюбленный, я ему принадлежу, он мне. Однако действия показали, что он не принадлежит ей, она ему. Слова разошлись с делом, и дело со словами разошлось. Боже, о устах ее ты был ближе, а на самом деле она была так далека, хотя ты подошел так близко и стоял у дверей. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос и отворит. Услышала, да не отворила. А ты показал так седьмой церкви. Боже, а сегодня так нам, каждому, мне, тебе, каждому из нас, здесь находящемуся. Боже, благодарность имени Твоему Святому за Твою заботу и попечение. Благодарность, что Ты открывающий для нас истины Твои, открывающий Слово Твое, дающий силу и называющий вещи своими именами, чтобы, Боже, нам рассматривать себя, каковы мы оказались. Благодарность, что мы можем приходить к Тебе, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воздевшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Большая-большая благодарность имени Твоему Святому. Руководи дальше. Веди дальше. Прославляй дальше Твое Святое имя. Очищай, освящай нас. Боже, Слово Твое доселяется обильно в нас. Владыка, чтобы сила Твоя наполняла нас. Ты сказал, вы примете силу, когда зайдет Дух Святой, но Ты сегодня показал нам о силе дарованной даже для подростков, для детишек. Господи, даже для тех, которые еще не приняли Святого Духа. Ты сказал, Он с вами пребывает и у вас будет. Боже, да будем мы сильны во славу имени Твоего Святого. Ты сказал, слабый, да скажет, я силен. Все можем укрепляющим нас Иисусе Христе, Господи Боге нашим. Без Тебя не сможем сделать ничего, но с Тобою, да. Ты взялся за то, чтобы мы были победителями. Ты будешь вести Твоих героев. Боже, Боже, мы благодарны Тебе. Веди своих овечек. И да будем мы послушны Тебе, да будем идти за Тобою, но не по своему произволу пастись. А зачастую бывает же по своему произволу. А что, разве не так, как захотелось, как задумалось? Боже, но все равно приходим к Тебе. И Ты очищающий, освящай нас, очищай, производи Твое действие. Спаси нас до конца, Боже, чтобы не погибнуть нам, чтобы поставить имя Твое святое, чтобы сила Твоя действовала, помазание Твое. Боже, научающая нас, благодать Твоя научающая. Мы благодарны Тебе за это благословение, за этот вечер, который даровал Ты нам, за пролитую кровь, голгофские страдания. Чем мы можем воздать? Чашу спасения принимаем. Ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Благодарность имени Твоему Святому. Достоин Ты этой хвалы и славы, чести и поклонений. Боже, руководи дальше советом Твоим. Веди Твоими путями. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.